Дорогое собрание, всех сердечно приветствую. Мы будем еще немного рассуждать о Слове Божьем. Темой моей проповеди и темой наших рассуждений будет одно не очень приятное для нашего слуха слово. Это слово «долг». Действительно, да, нам же не очень приятно слушать «долг», «ты должен», «ты должна», «мы должны». Нам больше нравятся слова «я хочу», «мне нравится». А вот слышать о том, что у нас есть какой-то долг, бывает не очень приятно. Но удивительно, но в Библии слово «долг» и слова, происходящие от этого слова, такие как «должен», «должна», «должны», «должник», встречаются больше, чем 600 раз. Мы мало еще найдем таких слов, которые бы так много встречались в Священном Писании. Конечно, я сегодня о многом не смогу сказать, что мы должны. Ну, в общем, тему я обозначил так. Наш христианский долг. Мы немного поговорим о том, что мы, как христиане, должны делать, как мы должны поступать. Ну, а вначале вообще хотел немножко сказать о значении этого слова. То есть само слово «долг», оно в русском языке имеет больше, чем одно значение. Ну, так бывает с некоторыми словами, и не только в русском языке, что одно и то же слово, оно может означать иногда даже совершенно разные предметы или действия, или явления. Так бывает во многих языках с некоторыми словами. И вот слово «долг», оно имеет тоже, ну, как минимум, два значения. Некоторые словари объясняют значение слова «долг» так. А как бы вы объяснили слово «долг»? Вот если бы я попросил кого-нибудь из вас объяснить слово «долг». Что такое «долг»? Что означает это слово? Хорошо, благодарим, спасибо. Братья и сестры, да, действительно, одно значение слова «долг» имеет отношение к материальной стороне жизни. И объясняется это слово примерно так. Долг – это деньги или драгоценности, или какие-либо вещи, взятые взаймы, на время с последующей отдачей. Даже есть такая поговорка, такое выражение, что мы берем в долг чужое и на время, а отдавать приходится свое и навсегда. Поэтому прежде чем что-то взять в долг, нужно хорошенько подумать, а стоит ли это делать? Потому что мы возьмем что-то чужое на какое-то время, а потом нужно будет отдать свое и отдать навсегда, особенно если речь идет о деньгах. Но в связи с тем, что люди берут в долг, одалживают, потом возвращают, сложились даже некоторые интересные выражения в русском языке, в русской речи. Ну, иногда говорят «взять в долг», а иногда говорят «наделать долгов». Ну так, о некоторых людях говорят, он уже столько долгов наделал. О некоторых людях говорят так, что он влез в долги и теперь не знает, как из них вылезти, да? О некоторых людях говорят, а он всегда живет в долг. То есть он никогда не рассчитывается, ну или точнее рассчитывается посредством того, что занял у кого-то другого. И живет всегда в долг. Иногда даже есть такое выражение, говорят, он по уши в долгах. О некоторых людях так говорят. Но еще есть такое выражение, о некоторых говорят, не вылезает из долгов человек. Ну и вот такие разные выражения есть, связанные именно с материальными долгами. Священное Писание учит нас не оставаться должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Поэтому вот в этом первом значении «долга» для христиан очень правильно и хорошо не быть должными, не жить в долгах, не влезать в долги. Это правильное положение для христианина. Но у слова «долг» есть и другое значение. И оно некоторыми словарями объясняется так, что долг – это обязанность, это чувство ответственности по отношению к чему-либо или кому-либо. Ну и тоже сложились некоторые определенные выражения, связанные с этим значением слова «долг». Например, в стране проходят выборы и говорят, участие в выборах – это гражданский долг каждого гражданина страны. Или, например, когда начинается война, страна оказывается в состоянии войны, то говорят, защищать родину – это долг каждого человека. Ну и другие подобные выражения. То есть здесь речь уже не идет о каких-то деньгах, драгоценностях, о каких-то вещах, что мы взяли что-то в долг. Здесь другое уже понятие, такое моральное, нравственное понятие чувства долга. Вот в этом значении хорошо, если у нас, как у христиан, тоже будет понимание, что у нас есть определенный долг, если у нас будет осознание нашего долга, и если мы будем стараться этот долг в нашей жизни исполнять. Наш христианский долг. В чем он может заключаться? Я буду приводить некоторые места из Писания, где будут встречаться слова, которые происходят от слова «долг». «Должен», «должна», «должны». Ну и первое место, которое я прочитаю, оно записано в первом послании Иоанна, 2 глава, 6 стих. И здесь сказано так. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». В нем, он, здесь речь идет об Иисусе Христе. То есть по-другому этот стих можно было бы перефразировать так. Если ты называешься христианином, если ты себе взял такое высокое звание, такое высокое имя от Христа, я христианин, если ты говоришь, что я человек, рожденный свыше, и во мне Духом Святым живет Христос в моем сердце, то вот здесь сказано так, кто говорит, что пребывает в нем, у того появляется какой-то долг. А в чем заключается этот долг? Поступать так, как Христос поступал. А мы можем задать вопрос, а как мы можем знать, как Христос поступал? А для этого у нас есть четыре Евангелия, да? И в этих Евангелиях, ну, к сожалению, не очень подробно, но описана жизнь Иисуса Христа. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что мне хотелось бы, чтобы мы имели такую книгу, где вся жизнь Иисуса Христа была бы описана очень подробно, чтобы каждый день жизни Иисуса Христа, вот когда Он был на земле, был описан. Как Христос утром встал, и с кем Он встретился, и что Он делал, и куда пошел. Ну, наверное, это была бы огромнейшая книга, да? Или даже, как в Евангелии написано, если обо всем писать подробно, что совершил Христос, самому миру не вместить бы написанных книг, да? Бог в своей премудрости позаботился, что мы имеем очень тоненькую книжечку, Новый Завет. И даже Евангелие – это не полностью Новый Завет, а только часть Нового Завета. Но читая Евангелие, мы можем видеть, как поступал Иисус Христос. Мы видим, можем видеть, как Иисус Христос относился к детям. В Евангелии мы можем увидеть, как Иисус относился к пожилым людям. Мы можем увидеть, как Иисус относился к своим врагам. И много-много еще различных моментов, читая Евангелие, мы можем видеть, как во время своей земной жизни, находясь тоже в плоти человеческой, Он также уставал, Он также нуждался в пище, Он также чувствовал боль, как чувствуем мы, и мы можем смотреть, как поступал Иисус Христос. Мы можем, читая последние главы в Евангелиях, видеть, как Иисус поступал, когда Его оскорбляли, когда Его унижали, когда Его били, когда в Него плевали, когда Его оскорбляли самыми плохими словами, когда Его руки прибивали ко кресту, когда подняли крест, и когда Он истекающий кровью висел, и люди, проходя мимо, злословили Его. А Священное Писание говорит, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И мы можем смотреть на это, как поступал Иисус Христос, и через Евангелие учиться, и помнить о том, что если мы называемся христианами, Мы должны стараться поступать так, как поступал Иисус Христос. Есть такой очень известный пример. Это было далеко в древности, в события еще до Иисуса Христа. Была такая греческая империя. Был такой великий император, великий полководец Александр Македонский. Он одерживал много побед, очень много завоевал стран. Ну, известная личность в истории. И вот связанное с ним событие. Ну, я не знаю, насколько это достоверно, но так рассказывают, так передают, пишут об этом, что в его войске, в его армии, один солдат во время сражения проявил трусость, убежал с поля боя. И донесли об этом Александру Македонскому, что солдат из его армии проявил трусость. Он говорит: «Приведите ко мне этого солдата». И когда этого воина привели, и он встал перед этим императором, перед полководцем Александром Македонским, он задает ему вопрос: «Как твое имя?» И он отвечает: «Александр». Он ему говорит: «Ты должен или поменять свое имя, или поменять свое поведение. Ты не можешь называть...» Ну, он же император Александр. И вот стоит перед ним другой Александр, который проявил трусость. Он говорит: «Или поменяй свое имя, или поменяй свое поведение. Ты не можешь, называясь Александром, быть трусом, убегать с поля боя. Или меняй имя, или меняй образ жизни». Братья и сестры, вот если мы называемся христианами, то мы должны стараться поступать так, глядя в Евангелие, учась через Слово Божье, должны стараться поступать в жизни так, как поступал Иисус Христос. А если ты не хочешь этого делать, не хочешь даже прилагать старания, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, тогда меняй свое имя, не называйся христианином, не говори о себе, что ты христианин, если ты не можешь сдержать даже маленькую обиду. Если в ответ на какое-то слово, сказанное тебе, ты не можешь промолчать, а сразу начинаешь оправдываться или наоборот даже больше обвинять того, который сделал тебе какое-то замечание, меняй свое имя, ты не христианин. Ты не делаешь, ты не поступаешь так, как поступал Иисус Христос. И вот много таких моментов есть, когда и Слово Божие говорит: если мы говорим, что пребываем в Нем, если говорим о себе, что мы христиане, то должны стараться поступать так, как Он поступал. Второе место, которое я тоже сегодня хотел прочитать, где тоже встречается слово «должны», это записано в книге пророка Малахии во 2 главе 7 стих. Сказано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Нужно какую-то паузу сделать или нет? «Уста священника должны хранить ведение». Братья и сестры, мы сейчас на наших церковных разборах Слова Божия разбираем книгу Ездры. И вот в 7 главе о Ездре есть очень хорошее свидетельство такое, что Ездра, он был священником. Он происходил из рода священника. У него прямая родословная идет от Аарона, первосвященника. И еще он был книжником. И вот написано, что этот Ездра был книжником, сведущим в законе. То есть это слово говорит о том, что священник Ездра очень хорошо знал закон Моисеев, закон Господен. То есть он был настоящим священником, потому что вот Слово Божье говорит, что уста священника должны хранить ведение, у священника должно быть знание закона. И мы на наших разборах рассуждали, что любой израильтянин, он имел такое право, если у него возник какой-то вопрос, израильтянин не знал, как поступить, как сделать, какое принять решение, что избрать, он имел полное право пойти к священнику и задать этот вопрос. Что об этом говорит закон? Как мне правильно поступить по закону? И священник должен был ответить израильтянину, задавшему ему вопрос: в законе Господа написано вот так и вот так. Священник не имел права сказать: «Ну, ты знаешь, мне кажется, что тебе лучше поступить вот так». И священник не имел права сказать: а я думаю, что вот если ты вот так сделаешь, то это будет правильно. И священник не мог сказать, ну давай попробуем вот так поступи, может быть хорошо получится. Нет, от священника требовалось, что он должен был точно сказать, как написано в законе Господнем. И вот Ездра был очень хорошим примером. И наоборот, в Священном Писании мы находим пример другой, отрицательный. Был священник Илий, и у этого священника были сыновья. Они тоже стали священниками. Но, к сожалению, о них написано так, что они были люди какие? Негодные. А почему они были негодные? Они не знали долга священников к народу, да? Они не знали своего долга. Они из-за незнания закона Божия, они сами нарушали Слово Божье, других подталкивали нарушать Слово Божье, потому что они не знали своего долга. А Ездра – это другой пример. Ну, кто-то, может быть, скажет, ну, это от священника требуется, может быть, от служителей сейчас требуется знание Слова Божия хорошее, а я простой рядовой христианин, член церкви, может быть, мне не обязательно так хорошо знать Слово Божие, но любой отец в своей семье является священником. И каждый из наших детей, он имеет такое же право, как тогда в народе израильском любой израильтянин мог обратиться к священнику за разъяснением какого-то вопроса, так сегодня наши дети, обратившись к родителям с каким-то вопросом, они должны получить ясный, понятный, вразумительный ответ, что об этом говорит Слово Божье. А если сын подойдет и отца что-то спросит, или дочь спросит у отца или у матери, а отец не будет знать, что об этом говорит Священное Писание, не сможет на основании Слова Божия объяснить какой-то вопрос, то, конечно, он является тем священником, который не выполняет своего долга. Сегодня молитва о воспитании детей и молодежи, и я в нашей церкви часто говорю, братья и сестры, сегодня молитва не о детях и молодежи. Нет, мы о них, конечно, тоже молимся. Сегодня молитва о воспитании, а значит, о тех, кто занимается воспитанием, о воспитателях, и в первую очередь о родителях, о детских работниках, о тех, кто с молодежью работает, о воспитании. Вот о чем мы молимся, о тех, кто занят этим процессом воспитания, чтобы мы были теми священниками, которые знаем свой долг и которые этот долг исполняем в отношении наших близких, нашей семьи. Уста священника должны хранить ведение. Следующее, братья и сестры, еще одно такое место приведу. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи. Там описано событие в этой главе. Иисус Христос уже незадолго перед своими страданиями с учениками своими собрались в горнице. Они собрались для того, чтобы Христос хотел с ними есть Пасху в последний уже раз. И вот они собрались в комнате. Но вы все помните это событие, когда Иисус Христос снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, подпоясался, взял умывальницу, налил туда воды и, подходя поочередно к каждому из учеников, начал умывать им ноги. Потом, когда он это сделал, помните, там еще у него, у Петра некоторое препирательство со Христом было. Он сначала говорил, не умоешь ног моих вовек, тут же быстро у него настроение или мнение поменялось, и он говорит, всего меня омой, и не только ноги, но и всего. Христос говорит, нет, умытому нужно только ноги омыть. А потом Христос говорит им, объясняет им, для чего он это сделал, и говорит такие слова. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Иногда даже в наших собраниях задают этот вопрос, а почему мы этого не делаем? Вот в некоторых деноминациях это делают, перед вечерей Господней собираются, моют друг другу ноги, потом совершают вечерю Господню. Почему мы это не делаем? Братья и сестры, если бы вопрос заключался вот в этом буквальном физическом исполнении омывания ног, это было бы очень легко и просто исполнить. И никакого тут особого смирения не надо, никакого в этом абсолютно унижения нет, один другому ноги помыть, как некоторые говорят, но мы это делаем для того, чтобы смиряться. Никакого тут особого смирения нет. А что же имел в виду Иисус Христос? Что мы должны делать? Братья и сестры, почему Господь сказал, что ноги только нужно омыть? Да, они были в покаянии очищены. Они были под действием Слова Господнего очищены. Так Христос тогда сказал. Но, живя в этом мире, Господь понимал, что у нас всегда остается опасность где-то поступить неправильно, чем-то, может быть, оскверниться, чем-то опять замараться. И вот хорошо, когда рядом найдется человек, который сможет тебе на это указать. Почему вот Господь и говорил, если увидишь брата твоего согрешающего, пойди и обличи его наедине, выговори ему это. Если примет брат твой и покается, приобрел ты брата. Друзья, а насколько это тяжелее, да? Я бы, наверное, десятерым человеком лучше ноги помыл, вот так бы посадил на переднюю скамейку, взял бы тазик, налил воды и перемыл им ноги, чем один раз пойти и кому-то указать на какой-то неправильный, недостойный поступок, кого-то обличить. Это бывает намного труднее, но по Слову Божию мы должны это делать. И если брат принимает и кается, и исправляет, мы ему помогли омыть ноги, помогли очиститься. Больше этот смысл вкладывал Христос в эти слова, что мы должны умывать ноги друг другу. Нет, мы не смогли бы никого очистить, только кровь Иисуса Христа очищает. И вот уже когда человек, очищенный кровью Иисуса Христа, ну что-то сделал не по-христиански, какой-то неправильный поступок, вот подсказать ему, привести его к тому, чтобы он от этого освободился, исправился, вот это и есть помочь умыть ноги. И мы должны не уклоняться от этого, потому что иногда бывает так. Нет, бывают такие люди, которые очень любят всех обличать и делать замечания, но, к счастью, их немного. Для большинства из нас это всегда трудно. И я даже знаю немало христиан, которые уклоняются от этого. Иногда подходят к служителю и о ком-то говорят, что там, ну, что-то увидели, кто-то что-то недостойный поступок сделал. Ну и бывает говоришь, ну а ты поступил по Писанию? Вот Писание же говорит, что если ты увидел брата согрешающего, пойди и обличи между тобою и им одним. И брат или сестра говорит, что мне, неприятностей не хватает? У меня и так проблем достаточно, еще если я пойду обличать, еще наживу себе врага или проблему какую-то. И уклоняются от этого, то есть не выполняют долга, о котором сказал Христос, вы должны умывать ноги друг другу. Следующий текст, который тоже записан в Новом Завете, в послании к римлянам апостол Павел давал такие советы. В одном отрывке, два стиха рядом находящиеся, два раза встречается это слово, о котором мы говорим. Апостол Павел писал, «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Братья и сестры, вот два таких момента здесь обозначены апостолом Павлом. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Ну, я бы даже так сказал. Не надо, ну, там, стараться определять. Вот видишь рядом брата и думать, кто же сильный? Я сильный, а он немощный или наоборот? Не об этом речь, да? Здесь больше все-таки акцент нужно делать на то, что, ну, ты если видишь со стороны брата проявление какой-то немощи, то не суди его за это, а старайся к этому его какому-то недостатку, к немощи, отнестись снисходительно, перенести эту немощь. То есть речь не идет о грехах, о грехе мы уже сказали, да, если видишь брата согрешающего, пойди и обличи. Но бывают не грехи, а бывают какие-то немощи духовные. И вот если ты видишь у брата в чем-то какой-то недостаток, какую-то немощь, то не упрекай его этим, не укоряй его этим, а терпеливо снеси это. Это не обрати внимания, не придай этому значения, не напрягай отношений, сносить эти немощи. А второе, оказывается, нашим долгом является угождать тем людям, которые находятся рядом с нами. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть, братья и сестры, направлением нашей жизни должно быть такое. Нас окружают люди, и мы должны, как апостол Павел в другом месте говорил, будем искать добра всем, да? Вот очень правильное направление для христианина, когда он чувствует себя должными по отношению к другим. Но вот даже наши собрания, как проходят? У нас приближается воскресный день, я планирую идти в собрание, ну, как обычно, по обыкновению или по вдохновению, уже как получится, но мы в воскресный день едем все в Дом Божий. И как мы едем? И с чем мы едем, да? Я еду в Дом Божий с ожиданием, что кто-то приготовит пение, кто-то приготовит какое-то музыкальное участие, кто-то стихотворение приготовит, и я приеду на собрание, и все должны постараться сделать так, чтобы мне на собрании было хорошо и интересно. Хористы должны подготовиться, музыканты должны подготовиться, я приеду, сяду, послушаю, все мне послужат, они мне все должны, и я уеду довольный с собрания. А может быть даже и недовольный, а наоборот, еще покритикую, что хористы не очень хорошо подготовились, у музыкантов что-то тоже сегодня не очень хорошо получилось, проповедник, кажется, вообще к проповеди не готовился, зачем он из-за кафедры выходил. Но обычно люди, которые сами мало в чем-то участвуют, мало прилагают старания к чему-то, они хорошими критиками являются. Поэтому, или у меня другой подход, приближается воскресный день, и я думаю, с чем я пойду на собрание, чем я могу послужить другим, чем я буду полезный для братьев и сестер, которые придут в собрание. Какое направление мыслей, какой образ жизни более правильный? Считать, что мне должны, или считать, что я должен потрудиться, я должен что-то сделать, чтобы другим, пришедшим в собрание, было хорошо. Конечно, второй образ мышления – считать себя должником и переживать о том, чтобы сделать что-то полезное. Вот как здесь апостол Павел говорит, угождать ближнему во благо. Пусть Господь поможет, чтобы это было направлением нашей жизни. Последнее место Писания, которое я приведу, где тоже говорится об одном очень важном нашем долге, это 18 глава Евангелия от Луки. Я место назвал, а вы уже вспомнили, о чем там идет речь, да? 18 глава Евангелия от Луки, 1 стих. Кто вспомнил, поднимите руку. Отлично, уста священника должны хранить ведение. Братья сразу безошибочно вспомнили, о чем идет речь. Там написано, что Иисус Христос сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Должно всегда молиться. Братья и сестры, с одной стороны, мы на молитву можем смотреть как на наше преимущество, на нашу привилегию, что Бог... Великий Бог, который, как Писание говорит, обитающий в неприступном свете, Бог, жилище которого на небесах небес. И этот великий Бог, Он дает нам такое право склоняться перед Ним и обращаться к Нему с нашими молитвами, и Он обещает слышать наши молитвы. И Богу нравится слушать наши молитвы. То есть, с одной стороны, это наша привилегия такая, что мы можем к Богу обращаться. Но с другой стороны, молитва является и нашим долгом. Молиться за детей – это долг родителей. Молиться за церковь – это долг служителей. Молиться за служителей – это долг членов церкви. И так вот мы связаны таким общим долгом по отношению друг к другу, чтобы молиться. должно, должно, Христос сказал, это опять слово от слова долг. Это наша обязанность или наш долг молиться. И будет правильно и хорошо, если мы это тоже будем воспринимать как долг. Вот ко мне сегодня подошел один брат, и просто вот своими словами он растрогал меня до слез. Я просто очень благодарен ему был. Он подошел ко мне, ну, там некоторые вопросы задал, мы сели там на Аубурне во время перерыва, и он говорит: «Я каждый вечер о тебе молюсь. Каждый вечер я тебе молюсь о твоем служении». И я понял, он для себя это взял как долг, как обязанность. Не сказать, что мы очень близкие, мы не родственники, мы не друзья, мы разные по возрасту, он гораздо старше меня, но просто мое сердце умилилось и наполнилось благодарностью, что есть человек, который уже несколько лет никогда, он говорит, я ни один вечер никогда не забываю, чтобы не помолиться о тебе, о твоем служении, о твоей семье. Да, мы несколько лет назад нашей семьей посетили ту церковь, приготовили программу, провели собрания, пели дети, стихи рассказывали, но много лет уже прошло. И он говорит, я с того времени каждый день, он выполняет этот долг, который принял на себя, это обязательство. Братья и сестры, насколько вот добросовестный христианин, насколько у человека высоко развитое чувство долга. Братья и сестры, поэтому молиться о других, это тоже оказывается то, что мы должны делать. И пусть Господь нам в этом поможет и благословит, чтобы мы, как христиане, знали, что мы должны, кому мы должны, и старались наш христианский долг добросовестно выполнять. Преклонимся перед Богом и будем молиться Ему. Аминь.